волнах Радио Свободы. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Гуреева.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Речь пойдет о новой книге известного московского поэта Татьяны Щербины, которая называется «Запас прочности. Записки о прожитом и пережитом». Этот роман – хроника четырех поколений московской семьи, начиная с 1917 года.
Далее программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Мы поговорим о покровителях семьи и влюбленных, святых Петре и Февронии Муромских.
После выпуска новостей передача о русском языке «От А до Я», которую подготовила Лиля Пальвелева. С помощью каких слов принято выражать положительные и отрицательные эмоции?
По-моему, слов, выражающих отрицательные эмоции, в русском языке гораздо больше, чем те, которые выражают положительные.
Именно эти закономерности исследуются в программе Лили Пальвелевой, но об этом в 17.32.
Ну а во второй половине часа спортивная программа «Прессинг плюс». Алексей, о чем пойдет речь?
Мы поговорим о финале теннисного Кубка Дэвиса. Победа в этом турнире дает повод и для положительных, и для отрицательных эмоций, для победителей и побежденных, разумеется.
Ну а в конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции и расскажет о том, как фотографировать Париж.
Уж, наверное, это дело очень непростое. Что ж, через 8 минут программа «Мужчина и женщина». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол». Новая книга Татьяны Щербиной называется «Запас прочности. Записки о прожитом и пережитом».
С Татьяной Щербиной встретилась наша коллега Елена Фанайлова.
В вашей книге два времени – прошлое историческое и настоящее историческое время. При этом прошлое богато деталями, насыщено, расцвечено, выглядит как кинематограф. А современная история, то есть история молодой женщины, чья юность приходится на советские времена, а, соответственно, взрослая, сознательная, творческая, профессиональная, состоявшаяся жизнь на годы перестройки и на 90-е годы, дана скорее как история души, история странствия духа. Вы сознательно перед собой такую задачу ставили?
Нет, современная вся линия, она возникла даже позже, в процессе того, как я это писала, потому что изначально я хотела написать именно про этот исторический период, 20 век в России, но особенно начало, то есть вот революция. Но меня это стало интересовать с такой психологической точки зрения. А как себя чувствовали люди? И почему вот какие-то, ну, нормальные там молодые люди, почему они пошли в эту революцию, все это поддерживали, участвовали, восхищались? Что тогда происходило в них? А поскольку моя бабушка была революционеркой, она именно в 15 лет ушла в революцию, она была из такой благополучной семьи вполне, то у меня есть некоторые архивы, очень небольшие, поскольку все уничтожалось, письма, фотографии там, и так далее. Страх был невероятный. И даже, например, кто был отец моей матери, соответственно, муж первой бабушки, этого не знал никто, вплоть до ее смерти, в 65-м году она умерла. То есть это вот даже тогда нельзя было произнести вслух. То есть вот мой дед, который умер гораздо позже, он этого не знал. Например, фотографии ее собственного отца, бабушки, в силу того, что он был тоже очень близок к этому всему делу революционному, но потом стал плохо относиться к Сталину, с тех пор вообще ни единственного его изображения нет. Они все со всех домашних, например, фотографий вырезан. То есть меня интересовали вот эти вещи, как это все просто на чисто камерном, личном, психологическом уровне происходит. Но потом, когда я стала это писать, эта вся ниточка у меня протянулась в сегодняшнее время. И я поняла, что вот это все, ну вот, скажем, те люди, которые жили в моем, ну при чем здесь все это, да, мы жили уже после Сталина, что это все тянулось именно на вот этих вещах сугубо личных, частных, и семейных, и любовных. Человек, может быть, и хотел бы жить как-то по-другому, но я это обозначила бы как роль истории в личности. Повторяется, к сожалению, круг, как бы один, по которому ходится.
Почему книга называется «Запас прочности»? Что вы вкладываете в это название?
Там есть персонаж, четыре поколения, вообще говоря, одной семьи. Вот это самое старшее поколение, то есть жившее до революции. Это был человек, который строил мосты. А это технический термин «запас прочности». И он обучал свою дочь, вот героиню этой книги, которая, собственно, вот пошла в революцию. Она это часто очень слышала. Про запас прочности, ну, в прямом, а, соответственно, и в переносном смысле. И отец объяснял ей, что это такое. Эта тема присутствует в том смысле, что как у каждого человека есть свой запас прочности, так же у страны тоже есть свой запас прочности.
Татьяна Щербина. Роман «Запас прочности». Читает автор.
В эти годы, начиная с 1929-го, все жили по карточкам. Только Киров в Ленинграде отменил карточную систему, и это сделало его страшно популярным в народе. Удалось это ему за счет уменьшения количества жителей. И жители одобряли такой селекционный подход. Тем более, что в последнее время только и было разговоров, что о селекции. За столом у Нади тоже говорили о селекции. В конце 20 века те же чувства вызывало клонирование. «Виля, ты все про это знаешь», — говорила Надя. «Расскажи нам, скоро ли уже выведут эту породу коров, которые будут давать 100 литров молока в день, так что его хватит на всех? И про овец я читала, что селекция позволит состригать совцы по шубе в неделю, так что все мы будем одеты». «Не по шубе в неделю, а по шерстяной кофточке», — поправила Виля.
Говорит писатель Татьяна Щербина.
Когда мы говорим «Россия», то на самом деле это вообще очень разные такие образования, которые все время меняются. Это, знаете, напоминает, что человек, он что-то такое делает, потом, в этом смысле русский человек, он многие, по крайней мере, так устроены, вот ему говорят: «А вот смотрите, вот вы 10 лет назад говорили то-то, делали то-то». «Да что вы», — говорит. Ну, я знаю, например, людей, которые были коммунистами, яростными, порицали, это меня в частности. Потом я стала от них слышать следующее. «Проклятые коммунисты, ненавижу. Там я рад, что пришел Горбачев, как я ждал того момента, перестройка, вот что нам надо». Потом, значит, появляется Ельцин. Эти люди говорят: «Какое ужасное все-таки это было время, какой-то Горбачев все-таки ужасный». Вот Ельцин — это да. И конец Ельцина, появляется Путин, и, значит, говорит, что Ельцин – это просто преступник, что он развалил страну. Какое счастье, что это время кончилось. Эти люди, они не помнят ни что они говорят, ни что они делают. Они рождаются заново. Вот в этом смысле некоторая такая вещь происходит и со страной. Она как бы все время проходит какой-то цикл, потом говорит: «Ой, нет, мы ошиблись, мы сейчас начнем сначала, все будем делать по-другому. Все предыдущее было ошибкой». Она все время молодая страна, подростковая, переходный период, поэтому у нас так все специфично, потому что мы не как другие, а мы только становимся на ноги. И это продолжается в течение уже многих веков. Ну и в каждый период, естественно, вытаскиваются из истории какие-то близкие данному историческому моменту мотивы. Как бы рифмы такие каждый себе выбирает произвольно. Вот при Петре Первом-то было, вот правильно. Вот нет, это был злодей, а правильно надо делать... Не знаю, как при Александре II. Потом выяснилось, что Александр II вообще какой-то... И правильно, что его убили террористы, потому что он народа не понимал русского. То есть это какая-то такая чудная такая история, потому что если взять какие-то другие страны... Франция – это тоже страна, в которой была революция, которая была, ну, некими феодальными герцогствами, княжествами, потом монархией, потом республикой. Но, тем не менее, вот это единство, первый век там, нашей эры, вот это у нас во Франции вот было так, вот осталось от этого то-то. Вот Россия, она немножко другое образование. И, тем не менее, вот этот запас прочности, то есть, ну, вот так же, как мост построили, и вот в зависимости от того, что в нем заложено, он стоит. А здесь он все время на какой-то короткий период, и мост рушится. И надо снова его как-то строить, перестраивать, подпорки какие-то делать.
Следуя вашей логике, я бы сказала, что вот эта книга – это персональная попытка выстроить длинную историю, хотя бы своей семьи, увидеть историю семьи и страны в некой перспективе.
Да, собственно, это и была вот задача – как-то прожить вот это внутри себя. Сколько я писала, например, статьи, и читала очень много всего, и думала, и так далее, но это не совсем другое, чем когда пишешь это как историю, когда ты входишь в это и это проживаешь.
На обложке книги старая фотография, мальчик и девочка.
Это фотография 1908 года, на ней изображена моя бабушка, 6 лет от роду, и её брат, который впоследствии был то ли убит, то ли... Ну, в общем, об этом там тоже идет речь.
Книгу «Запас прочности» Татьяна Щербина посвятила памяти бабушки. А читают роман люди самых разных поколений, в том числе и очень молодые, несмотря на полное отсутствие книги гламурных персонажей и коллизий.
На волнах Радио Свободы вы слушали очередной выпуск обозрения «Книжный угол». Его подготовила наша коллега Елена Фанайлова.
Сегодня в 20 часов 7 минут, сразу же после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у нас народный артист России Сергей Юрский. Ведет программу Владимир Бабурин. Следующий повтор в понедельник в 2 часа ночи.
Ну а сейчас воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа «Мужчина и женщина», которую подготовила Тамара Лиленкова.
Тема сегодняшней программы – повесть о Петре и Февронии Муромских, только непосвященному может показаться архаичной. Дело в том, что некоторое время назад святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II благословил общественный орден Петра и Февронии, которым будут награждаться, цитирую, «люди, проявившие лучшие качества в семейной жизни». Действительно, история жизни святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии в изложении Ермолая Эразма заслуживает особого внимания. Так начинается эта житийная повесть того, что в Муром стал прилетать змей-оборотень и соблазнять жену князя Павла, старшего брата Петра. Дать свой комментарий я попросила доцента кафедры истории русской литературы Московского государственного университета Анну Архангельскую.
Змей, посланный дьяволом, искушает жену князя Павла. И в сознании читателей того времени, конечно, это вызывало ассоциации с Евой, которую тоже, как известно, искушал змей.
После того, как Петр ударил змея агриковым мечом, змей затрепетал и умер, и обрызгал блаженного князя Петра своей кровью, отчего тот покрылся струпями и язвами. Именно от этой тяжкой болезни дочь бортника Февронии и обещала исцелить князя, если тот на ней женится. Однако в первый раз Петр Февронию обманул, откупившись подарками. И только когда болезнь проявилась снова, он вернулся к девушке, чтобы исполнить обещанное. Рассказ продолжает Анна Архангельская.
Житие очень часто рассказывает о том, что святой все-таки есть человек, и поскольку он человек, он падает. И в данном случае этот эпизод важен для того, чтобы показать покаяние Петра.
Феврония как раз и не расстраивалась по этому поводу, что Петр так поступил, и не сердилась даже на него.
Феврония не нервничает, не переживает, потому что она действительно представлена как девушка мудрая и знающая. «Сначала я тебя вылечу, а потом ты возьмешь меня в жены».
Когда бояре предъявляют претензии, что им не нравится, что Феврония стала княгиней, они их предъявляют не от своего лица, а от лица своих жен.
Жены боярские появляются именно для того, чтобы организовать конфликт по мотиву сказочного конфликта между женщинами. Есть замечательный совершенно эпизод, когда бояре к нему еще раз приходят с жалобами, он им уже говорит фразу «идите к ней, посмотрим, что она скажет». Между прочим, для XVI века Домостроевского мужчина говорит подданным своим «идите к моей жене», то есть это признание ее статуса, это признание его отношения к ней. Общее место включается в том, что главные, чаще всего действующие в древнерусской литературе герои – это герои-мужчины, но все же, когда появляются женские образы, это образы предельной яркости. С другой стороны, надо иметь в виду, что, может быть, пассивность Петра в основной части повести отчасти компенсируется его активностью в начале и в конце, когда именно он является инициатором одновременного умирания. Он к ней трижды присылает. Более того, в последний раз ставит вопрос сугубо категорично. Да, я уже умираю. Но точно так же другое поражает. Она сидела, вышивала и вообще даже не помышляла о том, чтобы умирать сегодня, а потом отложила вышивку. И умерла. Может быть, все-таки в этом смысле значимо, что в конечном счете она с ним воссоединяется.
Понятно, что это все-таки в рамках жития. Но о какой любви человеческой мы можем здесь судить или говорить?
Ну, во-первых, конечно, это повесть о святости христианского брака. Было бы странно, если бы монах живописал нам семейную идиллию. Даже как семейный идеал получается тоже ведь несколько странный. Православная семья – это дети, а детей нет. Более того, тема детей вообще изначально задана как отрицательная. Плохо, когда горница без очей, говорит в начале Феврония, подразумевая, что плохо, когда в горнице нет ребенка. Но ребенка в горнице так и не появляется. Все-таки Петр и Феврония воспринимаются как хранители семейного очага. И в этом смысле, может быть, с точки зрения глубокого христианского миропонимания, здесь нет противоречия. Ведь, в конце концов, святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб канонизированы именно за непротивление, в том числе и вооруженное, а прославляются в дальнейшем именно как вооруженные защитники русской земли. С другой стороны, это ведь любовь, которая постоянно преодолевает препятствия. Вот по таким косвенным знакам читатель должен догадываться о том, что это была за любовь.
Действительно, понять особенности житийного текста XVI века, сохранившего к тому же фольклорные черты, неподготовленному читателю довольно трудно. Поэтому я спросила у священника Михаила Ардова.
Отец Михаил, традиционно кто считался покровителем брака?
Вообще в народе такого культа Петра и Февронии я никогда не замечал. Может быть, там в Муроме. Но традиционно покровителями брака считались три христианских мученика – Гурий, Самон и Авив.
На ваш взгляд, те отношения, тот стереотип отношений, насколько они соответствуют православному стилю? И насколько они соответствуют современности?
Это действительно текст достаточно древний, как можно предположить, и написанный явно очень одаренным человеком, но по неким канонам житийным. Я не уверен, кстати сказать, что где-нибудь в каком-нибудь другом житии, например, нету вот этого эпизода с водой, когда княгиня Феврония плывет на корабле, и на нее смотрит с вожделением какой-то боярин, и она ему преподает некий урок. Говорит, вот зачерпни воды с правой стороны лодки, он зачерпывает, попробуй, опять с левой стороны, ну что, одна и та же вода, одна и та же вода. Так вот, женское естество тоже совершенно одинаковое, поэтому тебе не следует смотреть на чужую жену, а, так сказать, надо сохранить верность своей. Но это в данном случае совершенно не важно. Важно, что назидательный смысл в ней сохранен.
Мне кажется, что Феврония более активное начало, нежели Петр. И, может быть, это как-то отражает российскую действительность?
Я не думаю, что это именно отражает российскую действительность, но потребность в святой женщине, которая олицетворяет такие ценности, у церкви была больше. Возникла нужда в такой истории назидательной, где бы семейные ценности превозносились и отцелились. Естественно, женщина-хранительница очага. В свое время святитель Иоанн Златоуст говорил, что Господь создал мужчину для дел общественных, а женщину для дел семейных. И горе будет тем временам, когда это положение изменится. Вот мы это сейчас и видим. Поэтому, соответственно, тут, конечно, женщина, безусловно, выступит на первый план всегда.
Ну и именно по этой причине они лишились княжества. То есть Петр предпочел таки семейную жизнь своему княжению.
И это тоже христианский подвиг, потому что, как мы знаем, и в чине венчания произносятся слова апостола. Вот человек, который обвенчался с женой, то, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Почему нельзя христианину разводиться? И, соответственно, если бы он отослал жену, отправил бы ее в монастырь, как мог сделать какой-нибудь другой князь, и остался бы на княжении, то он бы совершил явный грех против Бога и церкви. А он этого не совершил, то есть это опять-таки свидетельствует о его святости. Он не может разлучиться с женой ни по какой причине, потому что они венчаны, и с точки зрения церкви они уже как одно тело, как одно существо, вот христианский брак. Апостол говорит, что муж не волен над своим телом, и жена не вольна над своим телом, что они уже друг другу принадлежат до конца. И, безусловно, вот это полностью христианский поступок.
Там еще очень красивый момент, когда Петр собрался умирать и послал к Февронии сказать об этом. Она откладывает его смерть, как будто это какое-то обыкновенное домашнее дело.
Да-да-да, это и есть христианское отношение к смерти. Ведь это совершенно необходимо, чтобы что-то в этом роде существовало. Беда наших времен именно в том, что разрушена религиозная вера, а вслед за нею мораль.
Повести о Петре и Февронии Муромских, которые жили в любви и согласии, а умерли в один и тот же час, чудесно соединившись в одном гробу, комментировали филолог Анна Архангельская и священник Михаил Ардов.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Я открою небольшой секрет. Я вместе с Тамарой месяц назад посетила славный город Муром, где в одном из монастырей находятся мощи Петра и Февронии. И, надо сказать, вернулись мы оттуда в очень благостном состоянии.
Можно только позавидовать тем, кто способен достигать этого благостного состояния. Слово «нирвана», наверное, в чем-то сродни этому понятию. О нирване и о кое-чем еще поговорим в следующей программе. У нас на очереди музыкальный календарь. Слово Александру Бараховскому.
Кончается год, и все новые и новые средства массовой информации включаются в гонку по подведению самых разнообразных итогов. Причем не только по результатам года минувшего, но и за более длительные сроки. Так, уважаемое британское музыкальное издание Q в честь своего 20-летнего юбилея по итогам голосования читателей составило рейтинг самых лучших песен последних 20 лет. Самой старой композицией в этом рейтинге стала «Sweet Child O' Mine» группы Guns N' Roses, 1987 год и третье место. На втором месте песня 2003 года «Hey Ya» дуэта Outkast. Ну а самой лучшей песней последнего 20-летия читатели Q назвали «Smells Like Teen Spirit» группы Nirvana. Со своей аудиторией согласна и редакция журнала Q. Как заявил заместитель главного редактора Гаррет Гранди, появившаяся в 1991-м «Smells Like Teen Spirit» стала водоразделом в рок-музыке и изменила весь ход ее истории. Она вернула рок на музыкальную карту 90-х. Это было нечто по-настоящему новое.
Кобейн умер, но дело его живет. Группа «Нирвана» на волнах радио «Свобода».
В очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского. В эфире...
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах введен режим чрезвычайного положения в связи с наводнениями и оползнями, вызванными тайфуном Дуриан. Жертвами бедствия, по последним данным, стали около 700 человек. В иракской провинции Анбар американская авиация нанесла сегодня удар по предполагаемому укрытию повстанцев. Как сообщило командование войск США, погибли 6 боевиков. Есть жертвы среди мирного населения, 2 женщины и ребенок. В Пермском крае выборы депутатов законодательного собрания нового субъекта Российской Федерации признаны состоявшимися, сообщает корреспондент Радио Свобода. Пермский край был создан по итогам референдума об объединении Пермской области и Коми Пермянского автономного округа, прошедшего в 2003 году. В Буйнакском районе Дагестана восстановлена линия электропередачи, из-за обрыва которой сегодня без света остались около 500 000 человек. Были обесточены 17 районов республики, примерно 760 населенных пунктов. Уходящего отставку министра обороны США Дональд Рамсфилд предложил изменить тактику американских военных в Ираке. Глава Пентагона направил в Белый дом доклад, в котором признает, что действия американских войск в Ираке либо неэффективны, либо недостаточно быстры. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет госпитализирован с сердечным приступом. По сообщению врачей, Пиночет, которому 91 год, находится в серьезном, но стабильном состоянии. В Бангладеш сегодня десятки людей были ранены в результате столкновения полиции с демонстрантами. В столице Даки около 20 тысяч человек пытались заблокировать транспортные магистрали, требуя реформы избирательного законодательства. В Бейруте тысячи сторонников группировки Хезболлах и ее просирийских союзников в третий день продолжают массовые демонстрации с требованием отставки правительства Фуада Синьора. Минувшую ночь участники протестов провели в палатках перед резиденцией премьера. На волнах Радио Свободы вы слушали краткую сводку новостей.
В прямом эфире Радио Свободы мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс», но сейчас в эфире Радио Свобода «От А до Я» – передача о русском языке, которую подготовила Лиля Пальвелева.
Алексей, как вы думаете, с помощью каких слов принято выражать положительные и отрицательные эмоции?
Эх, я человек простой, изысков не люблю. Стиль вашего ведения эфира «Радио Свобода», Вероника, вызывает у меня исключительно положительные эмоции.
Спасибо. Отвечу в стиле басни Крылова «Кукушка и петух». И ваша манера вести эфир тоже отрицательных эмоций у меня не вызывает, напротив.
А раз так, слушаем программу Лили Пальвелевой.
В русском языке для обозначения тех или иных эмоций существуют специфические слова, их немало, у которых точных аналогов в других языках нет. В них многое отразилось, к примеру, традиционные представления народа о морали и духовных ценностях. А еще, говорит Ирина Левентина, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, в русском языке чрезвычайно подробно, до тонких нюансов, разработана лексика щепетильности.
Все, что связано с боязнью в человеческих отношениях как-то задеть другого человека. Ведь есть в русском языке слова «совестно», «неловко», «неудобно». Вот русское слово «неудобно», например. Нам кажется, что специфические концепты – это слова типа «душа» или «тоска». На самом деле это не так. Иногда самые мелкие такие бытовые словечки, совершенно не пафосные, оказываются очень специфическими и труднопереводимыми. Слово «неудобно» – действительно очень такое русское слово, труднопереводимое. Например, после 10 звонить неудобно. Есть даже такой фильм «Русский дом», где играет Брандауэр и Мишель Пфайффер. Там замечательно красивая Мишель Пфайффер. Ну, там немножко смешно про русскую жизнь, но там вот есть такой эпизод, где она играет русскую, он говорит, пойдемте к вам или ко мне, не помню. Она говорит, это неудобно. И он пытается выяснить, что она имеет в виду, и предлагает разные переводы. Он говорит, нет, нет, неудобно. И вот основной концепт в русском языке вот в этой сфере – это концепт обиды. Слово «обидно» чрезвычайно тоже трудно переводимо. В языках обычно есть слова, ну вот скажем, европейских, типа «ранить» и типа «оскорбить». А вот вся эта комбинация слов, что «я к тебе так хорошо отношусь», и «я к тебе, от тебя ждал, что ты ко мне будешь хорошо тоже относиться», «а ты вот так сделал, так, наверное, ты ко мне недостаточно хорошо относишься», весь этот клубок эмоций, который именно связан с тонкостями отношений, чрезвычайно трудно переводим. «Гости салат не съели». Обидно. Эту эмоцию обидно, трудно, ну, все можно объяснить на любом языке. Но русский язык сразу вкладывает нам в уста уже готовый вот этот комплекс эмоций.
Обидно. А еще в этом ряду очень часто все модификации от слова «жалеть».
Да, жалость тоже очень характерная такая эмоция, и про жалость часто именно писали, как про русскую эмоцию. А я еще другое хотела слово привести. Слово «попрек». Попрекать куском хлеба. Тоже труднопереводимая вещь. То есть человек сделал что-то хорошее, и, казалось бы, вот он совершил хороший поступок.
Но упоминает об этом.
Но этот поступок он может полностью перечеркнуть, если он вдруг скажет, вот я тебе там то-то, а ты не ценишь. Все, тогда лучше бы он этого хорошего не делал. Для русского языка попрекать, к вопросу об оценках, это ужасно. Это слово выражает очень отрицательную оценку. Если я скажу, а, ну так ты меня попрекаешь, человек сразу начинает оправдывать, нет, нет, не попрекаю, нет, я что-то, я просто... Анна Каренина говорит про Вронского, человек, который попрекает меня, что он всем пожертвовал для меня, это хуже, чем бесчестный человек, это человек без сердца. Вот это совершенно такая русская конструкция, человек пожертвовал общественным мнением, всем сломал свою жизнь, карьеру ради нее, но он как-то неосторожно об этом упомянул, и все. Лучше бы он был подлецом, ничего хорошего не делал, это хуже, чем бесчестный. честный человек. Здесь Толстой очень хорошо выразил такое русское представление. Конечно, такие вещи можно переводить, но переводчик часто сталкивается с большими трудностями, особенно когда какое-то слово является ключевым, скажем, для художественных произведений. Как вот у Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть ключевое слово «надрыв». Русский надрыв. Нам кажется, что это что-то такое, идущее из глубины веков. Ничего подобного. Слово «надрыв» в этом значении как раз придумал Достоевский. И ровно в романе «Братья Карамазовы». До этого у него практически этого нет. А в романе «Братья Карамазовы» это слово становится ключевым. И там главы называются «надрыв в избе», «надрыв еще где-то». «Я не могу сидеть подле надрыва», говорят герои. «Надрыв, надрыв». И переводчики страшно мучились, делали. Один переводчик сделал на английский язык примечание, что вот «надрыв» — это вообще вот такое слово, которое объяснил, а дальше переводил его по-разному. Где-то истерика, где-то... Но мы-то понимаем, что истерика и надрыв — несколько разные вещи. Но он везде перевел разными словами, и тем самым вот эта идея Достоевского, что надрыв — это некоторое понятие, которое объясняет все поведение героев, ключевое слово, вокруг которого построено все смысловое пространство романа, это рассыпается. А другая переводчица на немецкий взяла и оставила это слово без перевода и сказала, что уж ладно, перестройка слова выучили, так уж надрыв тем более выучат.
Смотрите, Ирина, мы почему-то все больше говорим о каких-то вещах грустных, негативных. А я сейчас вспоминаю, что благодаря фильмам американского, допустим, производства, мы узнали, что бывают в межличностных, особенно в семейных отношениях, ситуации, когда человек говорит: «Я тобой горжусь».
Да.
И вроде перевод с точки зрения языка абсолютно безупречный, но не свойственный взаимоотношениям носителей русского языка. Ну вот у нас, допустим, отец сыну не говорит.
Нет,
может быть, теперь уже начал
я
говорить.
Я тобой горжусь, да. Ну, сейчас в русский язык вошло выражение «ты лучший».
Тоже совсем.
Это, ну, сейчас уже входит, уже молодежь так говорит. Наряду с разными формулами, типа «респект».
Вот. Это все-таки воспринято, да, из чужой культуры.
Ну и что? Это нормальная жизнь культуры, когда она не изолирована, а она что-то, что ей понравилось и пригодилось, в другой культуре берет. Но вообще, вот вы заметили очень важную вещь. На миф русского национального характера очень большое влияние оказал, вот на представление о том, что такое русский национальный характер, в частности, оказали работы философов типа Бердяева, где русский национальный характер рисуется чрезвычайно мрачно. И вот Бердяев так и говорит: русские почти не умеют радоваться, вот эти большие пространства, уныние. И Розанов тоже писал там «Долгие ноченьки», вот «Долгая зима» и так далее. Между тем, мы вот когда занялись словами такими труднопереводимыми, обнаружили, что на самом деле в русском языке есть и слова очень радостные, приятные и, не побоюсь даже этого слова, гедонистические. И весь этот спектр, радость, счастье, устроено совершенно не так, как в основных европейских языках. Вот, между прочим, если говорить об американских фильмах, мы очень часто слышим в переводе, когда хозяйка подходит к гостям и говорит: «Ну, вы счастливы?» Конечно, по-русски так сказать нельзя. По-русски счастье — это очень эмоция большого накала. А по-английски это слово так употребляется размыто. Но я хочу о другом слове рассказать. В русской языковой картине мира очень хорошо разработано все, что связано с большими пространствами, что совершенно понятно, потому что тут географический детерминизм. Пространства действительно большие, люди уезжали, скажем, если девушка куда-то выходила замуж далеко или сын уезжал в город на заработки, то действительно можно было много лет или никогда не увидеть. Поэтому все эмоции, связанные с расставанием, очень развиты и разработаны в языке, и в песнях, в фольклоре, в литературе. И вот, скажем, слово «разлука» трудно переводимо на другие языки, есть слова типа «расставание», но вот слово «разлука», то есть это такое расставание, которое связано с эмоциональной болью только. Разлука не может быть приятной. Разлука — это то, что вызывает страдания.
Ирина.
Да, но я к приятному все-таки хочу вернуться.
Да.
Так вот, я очень люблю русское слово «соскучиться». Русское слово «соскучиться» абсолютно непереводимо ни на какие известные мне языки. В языках есть слово, ну, допустим, там в английском «miss». Это даже не скучать, это как бы не хватать. Нам вас не хватает. Что такое соскучиться? Соскучиться ведь можно по человеку, к которому привязан и с которым привык к непрерывному контакту. Если я человека вижу там раз в два года, а потом его не видела три года, то уже сказать, что я по нему соскучилась, довольно трудно. Дальше. Нельзя сказать через 10 лет, что вот как я по тебе соскучился. Это невозможно. Либо человек соскучился там через 2 недели, или через 5 дней, или там через месяц соскучился, но через 10 лет не соскучился, уже тогда можно сказать, все 10 лет скучал. Но соскучиться — это слово, в котором есть приятное предвкушение встречи. человек очень часто употребляет это слово, как раз когда желанная встреча уже состоялась или вот-вот состоится. У Чехова Дымов едет к жене на дачу, везет там в свертке белорыбицу, какие-то вкусности, соскучился, и он с удовольствием предвкушает, вот как он сейчас встретится со своей женой. Или люди уже встретились, и человек блаженно повторяет, как же я соскучился. То есть в слове «соскучиться», при том, что оно связано с разлукой, в нем есть радость встречи. И это очень радостное слово, которого нет в других языках.
Но смотрите, оно все равно ведь не без оттенка горечи.
Конечно. Не горечи, а вот радости после... Оно оптимистично.
Но может ведь быть и другой контекст, что человек говорит, я по тебе соскучился, давай встретимся, и не встречает ответа.
Да, говоря «я по тебе соскучился», он как бы навязывает своему собеседнику представление о том, что между ними существуют взаимные теплые отношения.
А они не существуют.
А они не существуют.
Но
это язык сделал все, что мог. Это не в слове. А если жизнь не соответствует, если все-таки ему не удалось при помощи этой своей языковой демагогии навязать другому человеку представление о характере их отношений, если тот все-таки стоит на своем, что он бы 100 лет его и не видел дальше, то тут уж ничего не поделаешь. Язык может многое, но не все.
Но при этом не кажется ли вам, что все-таки Бердяев прав? И слов, выражающих абсолютную радость, незамутненную,
именно слово радость,
куда меньше, чем...
Именно слово радость – это культурно-специфическое русское слово, которое именно выражает возвышенную, бескорыстную эмоцию. Может, бывает радость за другого. Человеку совершенно
да,
никакой это
не
радость.
Да, слово. Но много ли мы можем в ряд с ним поставить?
Да, есть вполне, ну так сосчитать трудно, но мне кажется, что русский язык совсем не мрачный. У русского языка огромные ресурсы для выражения разных теплых, положительных эмоций. Ну, русский язык вообще очень эмоционален, по-русски вообще хорошо об эмоциях говорить.
И в этом с Ириной Левантиной трудно не согласиться.
Передачу «От А до Я» представила Лиля Пальвелева. А я думаю, что, как это ни печально, вот в моем, например, лексиконе все-таки больше слов, выражающих отрицательные эмоции, или, ну, или, во всяком случае, они ярче.
Да вот именно дело в яркости. Это не в том дело, что отрицательные, что жизнь плоха, совсем уж плоха, а в том, что просто, ну как жить без высказывания крепкого в русском языке? Отрицательные эмоции давно уже стало чем-то частью российской жизни, какой-то частью. Значит, будем выражать эмоции, не только отрицательные. Ну а что ж, а теперь дело за положительными эмоциями, поскольку в эфир выйдет программа, которая, безусловно, вызывает самые разнообразные, но, я надеюсь, все же более положительные эмоции слушателей «Радио Свобода». В эфире спортивная программа «Прессинг плюс».
Прежде всего, я хочу поздравить наших коллег, спортивных обозревателей «Радио Свобода», авторов и ведущих программы «Прессинг», ведь сегодня в эфир выйдет юбилейный 600-й выпуск «Прессинга». У нас сегодня в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер. Большое спасибо, Вероника, что вас удалось приобщить хоть на толику к прекрасному миру спорта и миру тенниса в частности.
Я тоже этому очень рада. И, кстати, моего коллегу Алексея Кузнецова я тоже поздравляю с юбилеем «Прессинга», ведь вы его... были его ведущим много лет, а сейчас остаетесь автором, Алексей.
Спасибо, стараемся.
Ну а сегодня мы в программе «Прессинг плюс» обсудим финал теннисного Кубка Дэвиса. Итак, Аргентина-Россия. После 4 встреч ничья 2-2. Как проходил матч и каково положение в решающей 5-й встрече?
Встречаются в 5-м решающем поединке Марат Сафин и Хосе Акасуса. Счет по сетам пока 1-1. В эти минуты идет 3-я партия. Равная в целом игра, поэтому трудно кому-либо отдать предпочтение, я думаю.
Ну, а в целом, как проходил матч, мог ли быть счет сейчас уже завершившимся, так сказать, и 5-й матч, если был бы не нужен в этой ситуации, могло быть такое?
Могло быть все что угодно, Алексей. Вы прекрасно понимаете, что конец сезона, поэтому теннисисты находятся в большинстве своем довольно утомленном состоянии. Во всяком случае, российская команда. Ну, тот же, например, Николай Давыденко провел тяжелейший сезон. Он сыграл порядка 100 матчей только в одиночном разряде. Плюс недавно Николай...
Сыграл свадьбу.
Сыграл свадьбу, да, что тоже, несомненно, является каким-то фактором дополнительным, причем отрицательным фактором, поскольку очень такой тяжелый в эмоциональном смысле момент, который отнимает очень много сил и эмоций. Михаил Южный не так давно оправился от травмы. Дмитрий Трусунов тоже лучший сезон провел в своей карьере, сыграл очень много матчей, утомлен, понятное дело. Что касается аргентинцев, то здесь, пожалуй, наверное, все-таки в меньшей степени сказывается усталость и напряженный сезон. Только Давид Налбандян сыграл на своем уровне. Но что касается всех остальных, например, тот же Хосе Акасуса, выступал здорово, но играл мало. играла, тем не менее. Правда, играл действительно на высоком уровне. Тоже, наверное, сезон один из лучших для него получился. Наверное, только Хуан Игнасио Чело выпадает из общего ряда. Агустин Кальери и Гильермо Каньяс в разных кондициях тоже находятся, потому что Агустин играл мало по объективным причинам, он просто мало заявлялся на соревнования изначально, то есть построил свой график таким образом, свой контракт, что ли, с ATP. А Каньяс 22 месяца пропустил из-за дисквалификации допинговой. И только недавно вернулся на корт, правда, вернулся очень здорово, он запасной в команде Аргентины, напомню, и выиграл несколько челленджеров, правда, на грунте, несколько челленджеров подряд.
Очень много перед матчами Кубка Дэвиса говорят об интриге, которую могут вести тренеры, меняя, варьируя состав и изменяя объявленный заранее состав на матче Кубка Дэвиса. В этом отношении у аргентинцев ситуация получше, у них есть запасные, более или менее равноценные основным игрокам. В сборной России нет, и сейчас вот та самая ситуация, когда этот фактор может стать решающим. Акасуса не играл два дня, Сафин играл и в пятницу, и в субботу, и сейчас снова играет. Может быть, по классу Сафин, наверное, повыше, по крайней мере, теоретически. Но сейчас Акасуса явно в более в таком в свежем состоянии.
Абсолютно правы, Алексей. Несмотря на то, что, несомненно, Марат более титулованный теннисист, чем Хосе, все-таки на его Вио-активе два турнира из серии «Большого шлема», чего не скажешь у Хосе Акасуса. Тем не менее, Сафин провел провальный совершенно сезон. Очень много проиграл, очень много потерял, разумеется, в теннисном мастерстве. А Акасуса, наоборот, он прогрессирует. Правда, прогрессирует в незначительной степени. И постепенно-постепенно привыкает к покрытиям не только медленным, на которых привыкли играть аргентинские теннисисты, но и на ковре, например, вот как в Москве нынче постелен в Олимпийском.
Ну, а сейчас в Олимпийском очень много было разговоров вокруг этого покрытия синтетического, и иные аргентинские болельщики и эксперты говорят, что это покрытие даже более удобно для аргентинцев, чем для российских теннисистов. Как вы считаете, это справедливо?
Грань постепенно стирается, происходит универсализация в теннисе. Тот же Нелбандян, например, в равной степени здорово может выступить не на траве, и на грунте. То же самое касается и Каньяса, который доходил на некоторых турнирах до финала, на некоторых травяных турнирах. И, вероятно, Акасуса тоже адаптировался, наверное, к этому быстрому покрытию. Поэтому ничего удивительного, что он в эти минуты на равных играет с Сафиным.
Дмитрий, я, признаться, не помню, была ли Аргентина обладателем Кубка Дэвиса хоть раз. Россия один раз, напомню, 4, по-моему, года назад выиграла в Париже, в Берсиу сборной Франции. И Марат Сафин тогда играл. А Аргентина
не помню. Да, россияне имеют один титул, аргентинцы нет. И, конечно, они в этом смысле чуть более мотивированы, несмотря на то, что они играют не на своей родине, а в Москве, на чужих кортах, так сказать. В 81-м году аргентинцы играли в финале, но уступили теннисистам Соединенных Штатов Америки. Так что, конечно, им хочется впервые в истории выиграть Кубок Дэвиса.
То есть у них 25-летний юбилей участия в финалах Кубка Дэвиса. Но недаром в Москву приехал Диего Марадона. Сейчас вот он сидит, показывали на экране, как он отчаянно болеет за свою команду. А у России есть тоже свой, даже два серьезных поклонника. Борис Ельцин, первый президент России, и Константин Дзю, знаменитый боксер. Вот они-то как раз переживают. Ну что ж, явно мы не успеваем сейчас осветить итог этого матча. По-прежнему идет сейчас третий сет, 1-1 пока что. В третьем, вернее, 1-0 ведет Сафин, и у Акасуса больше на подаче, на своей. Результаты этого матча попозже, я думаю, в вечерней программе «Прессинг» в 600-м в юбилейном выпуске.
Да,
спасибо.
Спасибо, с нами был Дмитрий Морозов. Ну, а всем, кто интересуется спортом, напомню, сегодня в 22.07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг» 600-й, ее юбилейный выпуск. А кроме того, на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов по адресу www.svobodanews.ru.
Ну а сейчас воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа «Карт-бланш».
Наш парижский коллега Дмитрий Савицкий исследует тему, как фотографировать столицу Франции.
Ирония судьбы. Сегодняшняя «Карт-бланш» начинается под проливным дождем. У меня назначено свидание возле Нотр-Дам с приятелем-фотографом Алексеем Терзеевым. Париж под осенним дождем весьма похож на черно-белую фотографию. Однако я прихватил с собой мою старую лейку R6, которая заряжена цветным эктохромом. Правда, у меня в кармане небольшой цифровой канон. Мы, конечно, немножко поснимаем, но разговор будет идти о том, как снимать Париж, в котором, в принципе, все снято. В данный момент на площади возле мэрии, возле колоннады Пантеона, устанавливают 3-метровые елки. Обычай соблюдается. Елки в Париже устанавливают в самом начале декабря до числа 15-20 января. Самая высокая елка ставится обычно возле центральной мэрии. Нужно смотреть в обувь, потому что тормозить на мокром асфальте, а тем более на булыжнике, и опасно, и трудно. Ну вот уже зарязкой дождя. Заштрихованная видна Нотр-Дам. И вдалеке весьма солидная фигура моего приятеля Алексея Терзеева, который укутан в длинный плащ. Можно и задать несколько вопросов. Алексей, существует ли погода, в которую невозможно снимать?
Нет, погода не имеет никакого значения в этом плане. Снимать можно всегда, и я думаю, что это место одно из наилучших для мастер-класса. Это самое-самое удивительное место, полное эмоций всевозможных. Через эту площадь прошел не 1 миллион человек. Притом каждый день можно видеть пришедших из каких угодно стран. А достаточно взять телевик и нажимать на кнопку буквально каждую минуту, поскольку мы увидим такие выражения лиц, которые вряд ли увидим где-нибудь на другой улице Парижа.
Алексей, зачем все эти толпы, вооруженные безумным количеством электронной техники, зачем они снимают то, что они могут купить на открытках, где все это снято лучше?
Я думаю, это автоматизм. Я представляю себе, я тут же вижу количество этих фотографий, которыми можно обклеить этот Нотр-Дам.
Тысячу раз.
Тысячу раз. Какая фотография может быть оригинальной, нужно смотреть в контексте. Если мы будем фотографировать просто Нотр-Дам, его надо снимать утром рано, летом, когда нету никого, когда он один, неподвижный.
Да, но в лучах заката или рассвета?
Заката тяжело. Почему? Потому что очень много народу.
Да, да, правда. Но зато можно снимать с той стороны. И Алексей, давайте перейдем вот туда к букинистам, потому что я чувствую, что мое записывающее устройство булькает. Ну вот мы теперь находимся между двумя ларьками букинистов на набережной. Пришвартована баржа, по-моему, это баржа-ресторан. Так вот, Алексей, что еще можно снять в Париже, чтобы это все-таки не было какой-то банальной вещью?
Ну, Париж – это город влюбленных, начнем с этого. Когда я смотрю на Нотр-Дам с правой стороны, там есть такой небольшой сад. Я его называю садом поцелуя, влюбленный. Там есть что снять. Там целуются как молодые, так и старики. Все это очень забавно и очень мило посмотреть.
Ну, Алексей, смотрите, вот на первом плане букинисты, потом крошечный мост, который называется Пти-Пон, и потом начинается уже сама паперть. Нотр-Дам. Стоит интересная парочка, уже интересно работать отсюда.
Ну, безусловно, интересно. У меня есть несколько точек любимых на этой площади. То есть есть точка, например, сбоку Нотр-Дама. Я не забуду никогда один снимок, который я сделал. Это был туристический гид. Она рассказывала о Нотр-Даме с закрытыми глазами. То она и закрывала, смотрела в небо. Но в этом месте надо работать либо телевиком, либо широкоугольным объективом. Поскольку, с одной стороны, очень интересно происходит вдалеке, как бы от фотоаппарата, и в то же самое время очень интересно снимать в толпе, где люди приходят и смотрят только вверх. Почему они смотрят вверх? Ну, очевидно, их возбуждает 69 метров высоты Нотр-Дама. Но самое интересное, на мой взгляд, это двери. Потрясающие три двери, уникальные.
Ну, Алексей, их снимали миллион раз. А вот если вы в толпе, вы снимаете чем? Широкоугольником?
Да, конечно, широкоугольником.
Каким? 25?
25, 28, 35, 12 даже бывает.
Даже 12?
Даже 12.
Боже мой, но он же искажает.
Ничего страшного, можно исправить.
Ну да. А в других местах Парижа, например, что можно снять на бульваре Сен-Мишель?
А я думаю...
Публику все-таки, народ, который движется, да?
Все-таки народ, я думаю, что все-таки народ.
А какие у вас самые любимые места в Париже?
А, Нотр-Дам, это одно из самых любимых мест. Мне очень нравится снимать Париж с воды. Вот мы сейчас напротив этой баржи, которую тут ребята...
На набережной.
Тут готовят.
Я здесь очень много снимал, здесь потрясающе.
И здесь действительно, садишься на баржу, едешь вокруг Парижа, объезжаешь, и есть что снимать.
Нет, можно идти просто по набережной, по любой стороне.
Можно, но лично я снимал...
С баржи.
С баржи или сверху. Очень интересно снимать влюбленных. Влюбленные, которые сидят на набережной.
Да, всегда, да. С мостов замечательно вниз снимать.
Да, безусловно. Потом это количество ресторанов, которые открыты. Эти баржи-рестораны, которые находятся вдоль и вокруг Нотр-Дама.
Да.
Это тоже очень интересное место. Куда можно зайти, взять кофе.
Заказать кофе. Какое ваше любимое время дня?
А, Нотр-Дам – это утром, поскольку никого нет, особенно в воскресенье. Они все спят еще, французы, поэтому такие появляются редкие люди, очень забавные, интересные, которые проходят мимо Нотр-Дама.
То есть фотограф должен всегда думать о том, какое время года, какое время дня?
Самая страшная вещь в работе фотографа – это надо ждать.
Да, да. Он как рыбак, он сидит, сидит. Он знает, что в реке уже рыбы нету, одни подводные лодки, вдруг какая-нибудь щука вынырнет.
Да, и бывает, появляются щуки.
А Сакрекер? Откуда ее снимать лучше?
Я думаю, никто не снимал сверху.
Нет, сверху снимали. Знаете, есть такая серия книг с птичьего полета. Да? Снимки городов, крыш, балконов, террас городов. Совершенно феноменальные. И Париж был снят несколько раз так. Причем первый раз были опубликованы рассекреченные аэросъемки военных. Алексей, последний вопрос. Ваши любимые фотографы?
Ньютон.
А с которой снимали Париж, самые любимые?
Самые любимые парижские фотографы – это Брессон, Дуану.
Ну, они снимали на черно-белую, и у них гениальный серый цвет, гениальнейший совершенно.
Серый, белый, любой.
И у них была эта самая выдержка. У Картье-Брессона есть остров Сите, снятый с лодки, часа в 4 утра, когда зыбит туман. Совершенно феноменальный снимок.
Абсолютно согласен.
Алексей, я вас благодарю. Надеюсь, что мы еще вернемся к этой теме, когда микрофон не будет заливать водой. Спасибо.
Ну что ж, поснимать нам сегодня с Алексеем не удалось. Но я уверен, что мы с ним еще побродим по набережной Сены, дабы выстричь из парижского пейзажа еще 2-3 фрагмента ее визуальной мозаики. Ну а пока что домой, в Латинский квартал. До следующий карт-бланш. Бай-бай.
Программу «Карт-бланш» на волнах Радио Свобода представил ее постоянный автор, ведущий Дмитрий Савицкий, наш корреспондент в Париже.
Ну и, разумеется, через неделю Дмитрий вновь вернется к нам на волны Радио Свобода, чтобы рассказать свои очередные парижские веловпечатления.
Ну а в следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Сегодняшний гость Виктора Шендеровича – кинорежиссер и сценарист Василий Пичел.
Программа «Все свободны» выйдет в эфир Радио Свобода сразу после выпуска новостей.
Полиция считает, что еще слишком рано говорить, что Литвиненко был убит.
Спецназовцы ФСБ блокировали дом, где по оперативной информации остановился один из лидеров чеченских боевиков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я очень надеюсь, что палестинцы проявят ответственность и волю.
Несколько сот тысяч исламистов собрались в знак протеста против визита в страну Папы Римского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир.